Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر
May I sign a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?» Здесь мы разбираемся в историях и истории. Спасибо, во-первых, что вы включили этот подкаст и нас слушаете. Надеемся, что вы дослушаете до конца. Если вы еще не подписались на наше сообщество ВКонтакте, пожалуйста, сделайте это. Как это провернуть? Заходите в поиск, набираете «Что это было?» подкаст. Появляется дядя на фиолетовом фоне. Заходим в группу, нажимаем «Подписаться», ставим «Уведомлять» о новых выпусках подкаста, участвуем в комментариях под выпусками, участвуем в обсуждении, предлагаем свои темы для следующих выпусков. Еще нас можно найти на iTunes, Google подкастах, CastBox.fm и Яндекс.Музыке. Как это сделать? Там же в поиске на этих платформах вы набираете «Ну было и было». Появляется опять наш дядя на фиолетовом фоне. Переходите, подписывайтесь и наслаждайтесь историческими подкастами. Сегодня, как и всегда, с нами наш эксперт Антон Владимирович Шандра. Здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, вы здоровы, с вами все хорошо.
Не дождутся, как говорят.
Отлично. Бой коронавирусу. Кандидат исторических наук, эксперт и специалист по новейшей истории, всемирной. И, Антон Владимирович, тревожные вести. Поговаривают, что Ким Чен Ын помер. Сердечный приступ. В Северной Корее разлад. Беда. Ким Йо Джон, его сестра, собирается взлезть на трон Северной Кореи. Такая игра престолов в миниатюре. Антон Ильич, Северная Корея. Что это вообще за государство такое? Как оно появилось? Почему есть Северная? Почему есть Южная? Что за 37-я параллель? Черт ее дери.
Причем 38-я.
30, ну, 37-я тоже, наверное, нехорошая. Вот. А причем здесь Китай, Америка, Советский Союз и все вот это вот.
Я сегодня буквально посмотрел интернет и видел там замечательный демотиватор. Там товарищ, о котором мы говорим, умерший, в окружении военных, звонит в CNN и говорит: «Здравствуйте, это CNN, это вам звонят из Северной Кореи, у нас тут Ким Чен Ын умер». То есть сам Ким Чен Ын звонит на CNN и говорит о том, что я умер, можно говорить о том, что у меня сердечный приступ. Начнем с того, что более закрытой в информационном плане страны на планете Земля практически нет. Ну, я сейчас не говорю про там Папуа-Новая Гвинея или Зимбабве, которые мало кого вообще интересуют, хотя я считаю, что это не очень правильно, потому что, в принципе, нас должны интересовать все новости, коль мы живем в глобальном мире. Так вот, по поводу Северной Кореи мы можем совершенно точно и определенно сказать, тем более, что это географически не так уж от нас далеко, от Российской Федерации, что Северная Корея одна из самых закрытых стран по, значит, информации, по уровню распространения информации. Поэтому что там происходит, кто там умер или родился, кого они убили или наоборот помиловали, мы знать достоверно не можем. Откуда могла взяться вся эта информация, начнем с этого? Ну, я думаю, что паника должна быть глобальной, поскольку мир глобален. Ну вот и информация была сообщена. Даже если это и случилось, то никаких проблем, на мой взгляд, там не существует. Но я занимаюсь профессионально востоковедением, и Восток я знаю, ну, правда, больше ближний, но я не думаю, что существенным образом, хотя существенным образом отличаются, но общая восточная черта, она состоит в том, что все восточные общества очень быстро мобилизуются. И поэтому я думаю, что для Северной Кореи, да, это будет беда, это будет, наверное, и трагедия, но особого разлада это не приведет. Теперь к вопросу о том вообще, что это такое, почему это все вот в том виде, в котором мы сейчас наблюдаем. Я прекрасно помню 2008 год, август месяц, на фоне войны в Грузии, когда по полной программе громили в информационном плане наших западных то ли партнеров, то ли конкурентов. Вышел фильм, документальный фильм на канале «Россия-1» о Северной Корее, о войне в Северной Корее. Я так понимаю, это было приурочено к 55-й годовщине завершения Корейской войны. где рассказывалось о том, что проклятый Сталин, жуткий Советский Союз, коммунистический Китай навели беду, и это привело к страшной трагедии. Единый, неделимый корейский народ оказался разделенным границей. Более того, не переваривают друг друга, друг к другу относятся плохо. И все это результат действия кошмарного тиранизма и тоталитаризма советского государства и коммунистического Китая.
Дотянулся проклятый.
Дотянулся, да. Я потом видел работы, буквально, по-моему, в 2012 году вышла работа, посвященная Северной Корее, которая вот точь-в-точь брала за основу вот эту позицию относительно кровавого совка, ужасного Сталина и отвратительного Мао Цзэдуна, ну и так далее, и тому подобное. Хотя к реалиям, к сожалению, это не имеет никакого отношения. Это все эмоции, это все попытка выдать желаемое за действительное, это все попытка, я так думаю, выиграть или, наоборот, да, отработать грант, который предоставляется либо Южной Кореей, либо товарищами из разных западных государств. Ну, в общем, это модно и престижно. Пинать, как говорится, мертвого льва – это вообще занятие распрекрасное. И удовольствие вам это доставляет немалое. Наверное, никогда не пинал, поэтому не могу говорить. Говорим по фактам. Ну, во-первых, действительно, Корея идеологически, культурно, традиционно не раскалывалась. Это один народ. Вот парадокс ситуации состоит в том, что этнически Корея, в отличие, там, ну, не знаю, например, там, от Сирии, да, или от того же Ирака, этнически Корея монолитна. Это один народ.
Да даже от Китая.
Да, ну, тем более от Китая. Или там, тем более от Российской Федерации, Советского Союза, да, там бывшего. Корея монолитна в этническом смысле. Государство достаточно древнее, как гласят источники, ведет оно свое начало аж 7 века нашей эры. Разные были периоды, но наиболее из них знаменитый – это так называемый Чосон период, который начался в 14 веке и закончился в 1910 году. Некоторые говорят о том, что в 1895 году. В чем состоял смысл? В том, что в 1895 году завершилась китайско-японская война, в результате которой новым хозяином корейского полуострова становится Япония. Объясню особенность. В силу ряда обстоятельств именно Китай назначал так называемых ванов, то есть правителей Северной Кореи, всей Кореи, да, единой Кореи, или Чосон, наверное, корректнее так говорить. Не кореевед, поэтому прошу прощения сразу, если где-то буду некорректен. И в 1895 году эта порочная практика прекратилась. Но ситуация, понятно, оказалась в руках или под контролем Японии, которая, естественно, начала проводить очень активную политику, направленную на мягкий контроль над Корейским полуостровом. Сначала активно развивалось японское влияние на юге, потом оно уходило все дальше и дальше на север. При этом японцы проводили очень интересную политику. Юг традиционно по замыслам японских руководителей должен был существовать и развиваться как сельскохозяйственный регион, а север как промышленный. Причем они делали все для того, чтобы проводить в жизнь политику «разделяй и властвуй». Естественно, что продвижение Японии севернее Корея приводило к столкновению интересов с Российской империей. Как известно, Российская империя приложила все усилия для того, чтобы тоже поучаствовать в усилении своего влияния на Корейском полуострове. Но именно это и стало одной из причин русско-японской войны в начале 20 века. Победив в этой войне, ну, пусть и условно, на самом деле я в этом убежден, что Япония условно победила в этой войне, но факт тот, что российское продвижение на Дальнем Востоке было приостановлено, ну, в частности, в сторону Корейского полуострова и на самом Корейском полуострове. И возникла ситуация, когда Япония безраздельно практически могла контролировать Корею. И с этого момента начинается новая история, связанная с тем, что де юре, де факто Корея подчиняется Японии. Причем интересный момент. Национально-освободительные движения, несмотря на всю эту сложную ситуацию, начинают развиваться только в начале 1920-х годов. Причем национально-освободительное движение, оно параллельно развивалось с национал-реформизмом, который вообще говорил следующее. Это специфика, наверное, только вот дальневосточных стран. То есть в Корее существовала весьма серьезная, влиятельная интеллектуальная группа, которая доказывала, что поскольку Япония сильнее, корейцы должны подчиниться. И вполне Корея может существовать с Японией, и вполне японцы могут Корею управлять, и ничего страшного в этом нет, и вообще надо совершенно спокойно воспринимать эту ситуацию и развиваться в рамках там условной японской империи. Идеология японского империализма уже тогда была развита весьма неплохо. Но, как мы понимаем, зона Тихого океана – это в идеале должна была быть как раз зона ответственности Японии. Но в 20-е годы 20 века начинает развиваться альтернативное политическое и идеологическое течение, которое предполагало, что с японцами надо бороться и надо восстанавливать независимость Кореи. В этом течении, изначально, кстати, монолитным, начинают появляться два крыла. Подчеркиваю, изначально это национально-освободительное движение было единым и монолитным. Ну, я так думаю, что, как в любом национально-освободительном движении, был поставлен вопрос. Ну, хорошо, независимо мы завоюем, что дальше? Кто будет управлять? И вот здесь начинаются самые главные проблемы. То есть середина 20-х годов 20 века корейское национально-освободительное движение трансформируется. Трансформируется оно в сторону разделения на два крыла. Ну, то есть национал-реформизм существовал сам по себе, мы его не трогаем, а вот внутри национально-освободительного движения обозначилось два крыла. Первое – это, насколько я понимаю, национальная буржуазия и национальная интеллигенция, если об этом так можно сказать, которая считала, что страна должна добиваться перехода к демократическим началам и рыночным отношениям, ну, условно говоря, к тому, чтобы в Корее возникла частная собственность, ну и так далее, и тому подобное. С другой стороны, ну я так думаю, кстати, что этих господ финансировали Лондон и Вашингтон, потому что, само собой разумеется, Соединенные Штаты Америки с их расширенной доктриной Монро, там тоже появляется идея расширения влияния на Тихий океан. И основным конкурентом, как мы понимаем, была Япония. В отношении Китая США придерживалась политики открытых дверей и равных возможностей, поэтому, в принципе, никаких противоречий здесь не существовало. То есть и Китай, и Корея, по идее, должны были стать, ну, условно говоря, какими-то либеральными, скроенными по американским, североамериканским лекалам и так далее. Подчеркиваю, что я не вижу в этом что-то там ужасное. Ну, то есть это их интерес, не более того. Второе крыло было тесно связано с коммунистическим интернационалом, то есть той международной организацией, которую поддерживала и развивала Москва. Именно в контексте развития вот этого второго движения возникает, то есть ориентировано в большей степени на Москву, возникает предтеча той организации, которая сегодня является основополагающей в Северной Корее, это Трудовая партия Кореи. Там было много разных групп. Одна из самых крупных политических организаций была, собственно, Корейская коммунистическая партия. Но недолго она просуществовала, если мне не изменяет память, что там года два или три. Потом она быстро трансформировалась в там, новое движение. Ну, короче говоря, нас это тоже мало интересует. Наступает Вторая мировая война. Япония, естественно, оккупирует Корею, поскольку Япония еще и оккупирует часть Китая. Собственно, Халхин-Гол, ну и все, что было связано с продвижением Японии на континенте, это все вот, ну, начало 1930-х годов. Ну, Халхин-Гол, понятно, был позже, 1937-й, но японцы активно двигались на северо-запад, завоевывая все новые земли. Ну и, как мы знаем, ядром всего этого продвижения была Квантунская армия. Так вот, получилась очень своеобразная ситуация. Часть Корейского полуострова контролировала Квантунская армия. А вторую часть Корейского полуострова контролировал так называемый 17-й фронт. Но, насколько я смог понять, в наших вот каких-то более-менее европейских категориях, это 17-я армия. Кстати, парадокс состоял в том, что Квантунская армия это была одна из элитарных частей, ну, в смысле, одно из элитарных соединений. А вот, ну, вообще весьма своеобразное. А вот 17-й фронт, это был вспомогательный участок. Там в основном были молодые необстрелянные бойцы, ну и так далее, и тому подобное. И как вы думаете, где же проходила линия разграничения сфер влияния 17-й армии и Квантунской армии? Ну, 17-го фронта и Квантунской армии. Правильно, 38-я параллель. Это нам чуть ниже пригодится. В 1945 году, как известно, война катилась, да, в том числе и на Дальний Восток, то есть силы были сосредоточены там. После того, как пала нацистская Германия, фашистская Италия, основные боевые действия переместились на Дальний Восток. С одной части, с северной части наступали 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта, с другой стороны наступали североамериканские части. Ну, там, на самом деле, союзники продвигались, но солдат и офицеров США там было гораздо больше. Ну и смысл в том, что Корейский полуостров был освобожден, надо было садиться за стол переговоров и решать, что делать с Кореей дальше. На московском совещании 1945 года Советский Союз и Соединенные Штаты Америки принимают, подчеркиваю, взаимное решение. Это не значит, что кто-то продавил решение, кто-то оказывал на кого-то давление, стараясь искать компромиссы. И надо отдать должное политикам того времени, что действительно они умели договариваться. Это было очень сложно, учитывая там и внутриполитические факторы, и еще кучу всего, и хозяйственную, экономическую разруху. Тем не менее, уступать вот именно на 1945 год политики друг друга умели. Поэтому было принято компромиссное решение. В отношении Корейского полуострова, ну и государства будущего, Корея, установить так называемый режим временной опеки. Советские войска контролируют северную часть через Китай, южную часть контролирует войска США, ну, военная администрация США. Как вы думаете, где прошла граница разграничения этого самого режима временного опекунства? По 38-й параллели. Это к вопросу о трагедии корейского народа. А дальше начинается очень интересная история, связанная уже с новым этапом в развитии мира. Это холодная война. В чем состоял смысл применительно к Корейскому полуострову? Особенность процесса заключалась в том, что, как известно, советско-американские отношения резко обострились. Они перешли из фазы компромиссов в фазу противостояния. Это привело все к тому, что прежние договоренности о разграничениях практически переставали действовать. То есть, условно говоря, Соединенные Штаты поставили вопрос, что будем дальше делать с Кореей. Насколько мне известно, насколько я, ну, повторю, я не могу глубоко погружаться в изучение этого материала. Корейский я, к сожалению, не знаю. Так вот, тем не менее, как об этом свидетельствуют документы, которые лежат на поверхности? Сталин постарался самоустраниться от решения корейского вопроса, потому что, во-первых, его все устраивало, во-вторых, он, конечно, провоцировал США на какие-то решительные действия. На мой взгляд, это была абсолютно грамотная позиция, поскольку Советский Союз настаивал на одном принципиальном моменте. Мир должен существовать на основе Потсдамских соглашений. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, прежде всего, ну и потом Франция, начали срывать исполнение Потсдамских соглашений практически с самого начала их существования. То есть все то, о чем договорились там, в августе-сентябре 1945 года, просто летело в пустоту. Ну, опять же, причины холодной войны, может быть, будет отдельной темой. Если там наши подписчики захотят, скажут, что это актуально, мы еще раз это рассмотрим. Нас интересует только то, что появился новый формат отношений. Эти отношения были конфликтными. Обострялся вопрос о Берлине. И возникали предпосылки начала берлинского кризиса. Все это свидетельствовало о том, что и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки должны были предпринимать какие-то активные действия. Да, учтем еще то, что на Трумана очень здорово, на президента Соединенных Штатов, очень здорово давили Сенат и Конгресс в плане его такой мягкотелости в отношении советской проблемы. Потому что, повторю, Советский Союз воспринимался как угроза. Да, не как какой-то тотальный, перманентный враг, а именно как угроза. Поэтому Трумэн был вынужден переходить к активным действиям. То есть мы не должны забывать о вот этих внутриполитических особенностях. Я так полагаю, что, повторюсь только предположение, что Соединенные Штаты Америки, являясь постоянным членом Генеральной Ассамблеи ООН, поднимают вопрос о создании некой формы государственности в Северной, в Корее. Постоянно возвращаясь в Северной Корее. Нет. Кореи, в общем. И они настаивают на проведении выборов. Проблема была в том, что в самой Корее существовало по-прежнему две точки зрения, касающихся вопроса о дальнейшем развитии корейского народа. Трудовая партия Китая с их незабвенным лидером и начальником Ким Ир Сеном, который предлагали ориентироваться на Советский Союз и Китай и строить собственное социалистическое государство. Ну и, собственно, демократы, конституционалисты, республиканцы, которые предлагали использовать североамериканскую помощь, а следовательно утвердить рынок, частную собственность, ну и все вытекающие отсюда последствия. И что произошло? Произошло следующее, что выборы начали готовиться, но выяснилось очень интересное обстоятельство, что достаточно большое количество районов Корейского полуострова не желает голосовать по проекту Конституции, предложенным. Ну, а, кстати, и там не только Конституция, сколько вопрос о создании Национального собрания Кореи. Много достаточно районов Корея отказываются принимать участие в этих выборах, потому что они не считают это непредвзятым отношением и элементом независимости, поскольку предложение исходит из Организации Объединенных Наций, где есть Соединенные Штаты Америки или Советский Союз, и предлагают решить вопрос каким-то образом внутри Кореи. Но, естественно, ситуацию это отпустить Соединенные Штаты Америки не могли. Какое решение принимает Организация Объединенных Наций в лице ее конкретных представителей? Провести выборы в тех районах, где люди придут на избирательные участки. Уникальное решение. Я думаю, понятно всем, кто это решение продвигал и отстаивал. Что происходит? Выборы состоялись. Оказалось, что прям целый регион к северу от 38-й параллели вообще не голосовал. Понятным причинам, не принимал участия. Но очень быстро президентом республики новой, корейской, был объявлен Ли Сын Ман, ярый антикоммунист, который вообще не хотел садиться за стол переговоров с трудовой партией Кореи, с их лидером Ким Ир Сеном. И, само собой разумеется, что к северу от 38-й параллели начинает формироваться альтернативное параллельное правительство. Надо сказать, что на юге Кореи, ну, в смысле, на юге от 38-й параллели, существовало достаточно много людей, которые тоже были противниками подобного решения вопроса, которые не пришли на избирательные участки, ну и там прям целые районы были, которые не голосовали. Но, тем не менее, решение было принято, и фактически вот этот момент, реально этот момент, а не война последующая, запустили механизм раскола Кореи. Еще раз повторяю, это было связано и с тем регионализмом, который там существовал достаточно давно, и с теми особенностями, которые протекали там в 40-е годы, в 30-е и 40-е годы, и с тем, что этот вопрос в конечном счете был решен подобным образом. Что произошло дальше? А дальше Ким Ир Сен решается на отчаянный шаг. Он решил продвигаться на юг от 38-й параллели для того, чтобы устанавливать власть, собственно, свою, власть трудовой партии Кореи. Ситуацию ведь чем была связана? До сих пор в Конституции КНДР, Корейской Народно-Демократической Республики, та, которая Северная Корея, нет пункта о том, что Северная Корея является выразителем интересов всего корейского народа. А вот в Конституции Корейской Республики такой пункт есть. Я думаю, что это на многое наталкивает мыслящих, грамотных людей. Так вот, действительно, Ким Ир Сен, согласовав позицию с Китаем и с Советским Союзом, решается на военный поход на юг от 38-й параллели. И начал его осуществлять весьма успешно. И я более того скажу, из-за чего всполошили Соединенные Штаты Америки? Из-за того, что успехи Северной Кореи к югу от 38-й параллели были уникальны. То есть практически северокорейская армия могла взять под контроль весь корейский полуостров, и вопрос решился бы очень быстро и, я думаю, понятно, в какую
чью пользу.
Естественно, представители США в ООН поднимают вопрос о страшной гражданской войне, о конфликте, который развивается на территории Корейского полуострова. В срочном порядке надо этот вопрос решить. А именно, отправить туда миротворческий контингент, развести стороны и дальше сесть за стол переговоров. Делегация СССР покинула заседание, не принимала участия в голосовании, не высказывала никакой позиции по корейскому вопросу, это примечательно. И в конечном счете США добились решения. Вышла соответствующая резолюция ООН, и объединенным войскам, точнее воинским контингентам США, Великобритании и Австралии было поручено развести стороны конфликта. И вот в момент решающего броска северокорейской армии, которой руководил Ким Ир Сен, в Южной Корее, ну то есть к югу от 38-й параллели, появляются контингенты ООН, которые высаживаются не где-нибудь, а прям в тылу основных сил северокорейской армии. Начинается новая фаза войны, которая, как мы понимаем, значительно разрастается. Конфликт приобретает новый оборот, он фактически становится международным. Гибнут люди с той и с другой стороны. Ну и в конечном счете возникает ситуация, когда война не имеет никакого однозначного решения. Да? Ни та, ни другая сторона победить не может. Почему? Потому что фактически Корейская война вошла в стадию партизанской. Соединенные Штаты поняли, что все это очень дорого, все непонятно, сложно. Внутриполитическая ситуация, опять же, сказалась, потому что общество устало от северокорейской, от войны в Корее, и вопросов, в том числе военным, было очень много. Более того, как мы знаем, в 1952 году на президентских выборах победил Дуайт Эйзенхауэр, которому войну в Корее надо было завершать. И в итоге летом 1953 года в Пхангмунджоме был подписан перемирие. Только перемирие. До сих пор мирного договора между Северной и Южной Кореей не подписан. Что было решено? Что граница между Северной и Южной Кореей будет проходить по 38-й параллели с 4-километровой демилитаризованной зоной, то есть некой буферной зоной между двумя государствами, где ни одна из сторон не может иметь войск никаких. Собственно, с этого момента, 1953 года, начинается история двух стран, которые сосуществуют на Корейском полуострове. КНДР, Корейской Народно-Демократической Республики, и Южной Кореи или Республики Корея. Что касается самой Северной Кореи. Ким Ир Сен предложил для развития особую идеологию. Она называется Чучхе. Докоренное слово, которое означает в дословном переводе, ну, один из вариантов перевода – самобытность. На самом деле там переводится еще так, как «человек, хозяин всего сущего». Ну, то есть именно твой народ или ты сам решаешь, что делать тебе с этой землей. Поскольку эта земля является твоей родиной, ты можешь здесь только созидать, приносить пользу, ее развивать и так далее и тому подобное. Вооружившись идеологией Чучхе, на основе однопартийной системы господства трудовой партии Китая, Северокорейская республика начинает жить и развиваться в уникальных условиях.
Трудовой партии Кореи.
Трудовой партии Кореи. Да. Я сказал Китай.
Да.
Виноват. Нет, ну, трудовой партии Кореи, конечно. Так вот, устанавливается на самом деле уникальный режим. Северная Корея становится одной из тех стран, которая развивалась самобытным социалистическим путем, несмотря на все, опять же, разговоры о колоссальной помощи Советского Союза. Да, эта помощь была, но надо посмотреть, в каком плане она оказывалась и чему именно. Да, ездили специалисты там, работали. Да, разного рода гуманитарные помощи оказывались в Северной Корее. То же самое, кстати, наблюдалось и со стороны Китайской Народной Республики. Но в силу ряда обстоятельств, прежде всего из-за возникновения советско-китайского конфликта, вся эта ситуация тоже начинает меняться. То есть Ким Ир Сен практически в самом начале существования государственности северокорейской понял, что ждать помощи будет неоткуда. В случае того, если Советский Союз проиграет холодную войну, насколько я вообще могу судить о логике Ким Ир Сена, если Советский Союз проиграет войну, Северной Кореи не будет. Поэтому не надо закладываться под Советский Союз, ведь обратите внимание, Куба существует до сих пор, Северная Корея существует до сих пор, СССР нет. Надо делать выводы, да, соответствующие. Так вот, поэтому Северная Корея пошла своим путем. Да, там наследственная форма передачи власти. То есть отца Ким Ир Сена сменил его сын Ким Чен Ын. Ким Чен Ир. После смерти в 1981 году, по-моему, в 1994, да, Ким Ир Сена пост председателя Трудовой партии Кореи занял его сын, а после того, как умер и Ким Чен Ын, Ким Чен Ир, да, пост занял Ким Чен Ын. Естественно, что Северная Корея оказывается в очень сложном положении. У Северной Кореи, безусловно, там есть ряд развитых экономических связей, в том числе, кстати, с Российской Федерацией. Но один из главных партнеров Северной Кореи – это Китайская Народная Республика. У Северной Кореи немало экономических проблем, но они с ними успешно справляются. Хотя вот, кстати, в второй половине 1990-х годов в Северной Корее разразился даже голод. И, допустим, Северная Корея не погнушалась принять даже североамериканскую гуманитарную помощь. Но в общем и целом там сохранилась идеология Чучхе и власть Трудовой партии Кореи, ну и весь институт вот этой самобытности, если так можно назвать. Что здесь примечательно? Примечательно здесь то, что на сегодняшний день Северная Корея продолжает развивать свой промышленный и военный потенциал. Да, она ориентирована на выпуск там, военной продукции, да, огромные деньги тратятся на военные бюджеты, но они продолжают сохранять самобытность, что, я так понимаю, очень сильно раздражает
окружающих,
прежде всего, конечно, Южную Корею, потому что, да, в Северной Корее существуют жесточайшие законы относительно шпионажа в пользу Южной Кореи, признания, ну, или лояльного отношения к Южной Корее, но давайте посмотрим на то, что происходит в Южной Корее. Там происходит в ровной степени то же самое. То есть это взаимная неприязнь. И в конечном счете, на мой взгляд, сегодня вопрос о слиянии двух этих Корей вообще практически не стоит. То есть еще поколение живо, по крайней мере, то, которое не готово к реальному слиянию. Что касается попыток сближения, они реально предпринимались, и не так давно была очередная встреча лидеров Южной и Северной Кореи. Они жали руки, они о чем-то договаривались, но на практике никакого союза на данный момент не существует, и вряд ли он может существовать.
Но если они не подписали мирный договор до сих пор, о чем можно...
Да, это на самом деле принципиальнейший вопрос, потому что мирный договор будет, естественно, прописывать то, на каких началах будет существовать это общее, некое общее союзное государство, и кто на какие уступки будет готов в этом смысле идти. Ну, если внутри Северной Кореи ничего такого серьезного не случается, значит, наверное, народное население все относительно устраивает. И поэтому не надо думать, что вот все очень хотят жить в рыночных отношениях, путешествовать по миру, ну и так далее, тому подобное. Ну,
в первую очередь, свергнуть тирана. Всех.
Свергнуть тирана, да. Поэтому, ну, никто не, еще раз говорю, не утвердил и не доказал, что вот самобытность, да, в глобальном мире – это преступление. Да, то есть никакими ни юридическими, ни моральными, ни политическими принципами это объяснить нельзя. Поэтому Северная Корея живет своей жизнью. Иногда ее потрясают вот внешними какими-то провокациями, да. Иногда запускают волну, связанную вот с тем, что сейчас мы, значит, через Северную Корею, да, начнем терроризировать КНР. Поскольку, на мой взгляд, реально Северная Корея сегодня мало кого беспокоит. Хотя, да, у них есть своя ядерная программа, они ее успешно реализуют. Кстати, мы до конца не можем знать, а что там реально с экономикой происходит у них, как они там реально развиваются. Хотя корееведов и, в принципе, специалистов по Северной Корее у нас в стране достаточно много. Вот. Ну, попасть туда весьма сложно, в силу ряда обстоятельств, ну и в том числе ориентации нашей страны на Запад в большей степени, ну, до каких-то там недавних, да, событий. Вот. И, ну, в принципе, потому что достаточно серьезное законодательство относится к разного рода визитам. Но, кстати, наш гарант Конституции Владимир Владимирович Путин посещал Северную Корею, в Российскую Федерацию приезжал еще папа нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ир. Поэтому здесь ситуация с Северной Кореей, на мой взгляд, опять же, требует от человека какой-то эмоциональной реакции. Опять же, это некое отвлечение внимания от того, что происходит. Ну и попытка создать ажиотаж вокруг той проблемы, которая, по большому счету, ну, на мой взгляд, не существует. Вот если вкратце о том, что такое Северная Корея и все то, что происходит с ее лидером сегодня.
Вопрос от феминисток. А вот девушка там придет к власти, сестра его, Ким Йо Джон.
Но она же представитель семьи, поэтому никаких проблем там не будет. То есть там нет никакого... Вообще, насколько мне известно, корейцы, они к религии относятся очень спокойно. То есть я даже не скажу лояльно, очень спокойно. То есть там есть и христиане, и есть... буддисты, но основы, кстати, вот даже чучхе во многом основаны на идеях так называемого неоконфуцианства, ну, то есть какая-то переработанная модель, переработанный формат традиционного конфуцианства. Вот, ну, это все, обходиться малым, быть достойным, с честью представлять себя и свой народ, вот, с уважением относиться к людям. Все это, кстати, многодетность, да, все это впитал в себя и такой вариант, как неоконфуцианство, и в чучхе это тоже все очень ярко отражено. Вот. И к женщине там совершенно спокойное отношение. То есть
я
она...
тоже, естественно, не понимаю всех этих сполохов, что вот там сестра его, какая разница-то, что она не человек, что ли?
Но ведь надо и здесь создать ажиотаж, не зная совершенно специфики. Извините, это же не Саудовская Аравия, это же не королевство Саудовской Аравии, там, да, с его ваххабизмом. Или это не Алжир, или там Ливия, где женщина придет к власти? Конечно, нет. Хотя, опять же, о статусе женщины в исламе – это тоже отдельный разговор. Вот. И там тоже очень много мифов относительно этого существует. И ислам везде разный. Вот. В Северной Корее это уж тем более не существует никаких разграничений, учитывая то, что, по сути, там социальное деление общества-то очень своеобразное. Там очень размытые границы, потому что все решают практически одинаковые задачи. Угу. Поэтому никаких, я думаю, проблем не будет, никаких ограничений не существует на право женщины занять высший политический пост.
А еще другой вопрос. Смотрите, значит, Китай, ну, крупный игрок. Крупнее, чем Северная Корея, правильно?
Ну да, конечно.
Тут нет сомнений.
Безусловно, безусловно.
Почему китайцы туда не подключатся, не решат к решению этих проблем, к выводу Кореи из изоляции? Причем Корея, она же под, Северная Корея, она же под санкциями живет уже которые десятилетия, по-моему.
Которые на ней мало, на мой взгляд, отражаются.
Сказываются, да, но да. Все равно к вопросу о том, что наше государство обложили санкциями, мы не можем спокойно развиваться, Вот есть другой пример, когда даже атомную программу можно спокойно делать на собственных мощностях.
Ну, заимствуя, конечно, там технологии извне.
Ну, понятно, нет, но ресурс-то они откуда возьмут? То, что в земле есть, то и будут использовать.
Да, да, проблем никаких. Ну, то, что касается Китая, ну, я скажу так, Китаю это просто не надо. Да,
и вдогонку еще, есть же еще Вьетнам. Тоже
есть,
недалеко.
Есть. А, кстати, мы же просто очень слабо знаем о работах наших дальневосточников, кстати, весьма неплохих работах. Кстати, брат незабвенного Владимира Познера, Павел Познер, замечательный японист, специалист по Дальнему Востоку, он пишет прекрасные работы, всем рекомендую, если где-то найдете, рекомендую к прочтению. Очень объективно, очень непредвзято, спокойно рассуждает о, в том числе, возможностях Российской Федерации на Дальнем Востоке. Проблема в том, что для нас этот регион в силу ряда обстоятельств вообще оказался каким-то чужеродным, непонятным, отторженным от нашего внимания. Но, по большому счету, сегодня Вьетнам тоже развивается по собственному пути. У китайцев есть серьезные преимущества. То есть, несмотря на их присутствие везде, их как бы нет нигде. Вот яро нарочито, что они где-то продвигают именно свою политику, насаждают идеологию там, коммунистической партии Китая. Нет. То есть, бизнес бизнесом, политика политикой. Поэтому в решении международных вопросов Китаю совершенно нет необходимости поднимать северокорейскую проблему. Тем более, я так думаю, что Северная Корея является своего рода, там, в геополитических каких-то раскладах, является своего рода щитом для Китая, ну, по крайней мере, там, в зоне Тихого океана, поскольку если начнется какая-то глобальная заварушка, в чем я сильно сомневаюсь, Северная Корея, скорее всего, выступит на стороне Китая, чем на стороне Соединенных Штатов Америки. Всякое, конечно, может быть, это Восток, но, тем не менее, пока таких предпосылок нет. У Китая есть одна цель. Ну, правда, в другую уже тему уходим, тем не менее. У Китая есть одна весьма масштабная цель, к которой они идут. Это бескризисное и бесконфликтное развитие. То есть для того, чтобы не угробить свою экономику, им надо развиваться без войн, без социальных конфликтов. Ну, осталось уже, получается, эдак лет 5, может быть, 7. И по расчетам китайских экономистов, китайская экономика будет недосягаема. Вот с ней никто не сможет конкурировать, Китай станет новым глобальным лидером. Ни много ни мало они формулируют свои цели именно так. И никого, кстати, не стесняются при этом. Естественно, что это очень сильно раздражает многих игроков на международной арене, прежде всего нынешнего международного лидера. Ну и, как мы видим, нагнетание ситуации идет именно там, где появляются хоть какие-то центры силы. Вот сегодня это становится Тихоокеанский регион. И по Китаю-то ударить тоже больно нельзя, потому что США с, во-первых, КНР договорились о, то есть, скажем так, по крайней мере, той группировке, которая стоит за Трампом, ей крайне невыгодно сегодня расшатывать отношения с КНР, потому что Трамп считается тем человеком, минимум в Соединенных Штатах Америки, который закончил торговые войны с Китаем, которые шли там на протяжении долгих и долгих лет. Так вот, сегодня мы говорим, если о группировке Трампа, да, она совершенно не заинтересована в том, чтобы бить по Китаю. Но в то же самое время от Трампа требует решительных мер, и он нагнетает эту истерию, да, вот таким, ну, каким-то, я не знаю, завуалированным видом в такой скрытой форме, в частности, поднимая Северную Корею, как вот проблему, что да, сейчас мы там предпримем усилия и можем поменять там режим и снимем еще одну головную боль для североамериканского населения. То есть примерно мне видится эта ситуация именно так.
Спасибо огромное. На этом мы закончим наш сегодняшний подкаст. Антон Ильич, благодарю вас.
Всегда пожалуйста.
Да, спасибо, что дослушали нас до конца. Если вам понравился этот выпуск, расскажите о нем друзьям, сделайте репост, оставьте комментарий. Огромное спасибо, что вы нас слушаете. Услышимся с вами в следующих выпусках.
Всем добра.